эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 24 сентября. Сегодня мы будем говорить о таком. Какая она, жизнь в тылу ДНР?
Ну, не пропускали. Они и так проходили, конечно, машины шли военные.
Сенцов в Киеве. Чем будет заниматься бывший политзаключенный?
Он ко мне подошел, у нас было короткое очень общение. Я так и не понял, кто это, он не представился.
Один народ. Как Украина может оказаться в окружении с севера?
В то же время в документе ничего не говорится, например, о введении единой валюты. Также нет ни слова об общей системе обороны, госбезопасности и судах.
Час вместо 45 минут. Завтра президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп впервые встретятся во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер подчеркивает, что надеется на помощь Вашингтона в решении конфликта на Донбассе перед ожидаемой встречей Франции, Германии, Украины и России в формате Нормандской четверки. По информации украинских экспертов, на встрече Зеленский представит американскому лидеру так называемый Трамп-план о роли США в прекращении войны на Донбассе. Может ли Трамп Зеленскому принести мир на Донбасс? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник Максим Еле, а также аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но начнем со свежего выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 24 раза обстреливали позиции украинских военных. Обстрелы вели из минометов, гранатометов, различных систем и стрелкового оружия. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле села Пекузы. В группировке ЛНР обвиняют военных ВСУ в трех обстрелах своих позиций. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что саммит лидеров Нормандской четверки Украины, России, Франции и Германии состоится в ближайшее время. Как передает пресс-служба главы государства, Зеленский ожидает, что встреча будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах. Также Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет предметной и мощной. Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов. Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что завтра в Нью-Йорке Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта. Об этом написала немецкая газета «Bild» со ссылкой на ответ правительства страны. Из ответа видно, что немецкое правительство не различает визы для обычных российских паспортов и тех, которые российские власти раздают, начиная с апреля, в оккупированных районах Восточной Украины. По данным ведомства, с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей Ордло, неизвестно. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Отдельные страны ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей Ордло. Водоканалы Донецкой области продолжают наращивать объемы задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил генеральный директор компании «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. По его словам, например, перечень оплаты за текущие счета «Славгородводоканала» составил 29%, водоканал «Бахмута» оплатил 13%, «Покровскводоканал» 15%. При этом, по словам Евдокимова, со своими обязательствами справляются Мариуполь и Краматорск, они практически полностью оплатили потребленное водоснабжение. Напомню, по состоянию на конец июля общая задолженность водоканалов Донецкой области перед компанией «Вода Донбасса» составила 764 миллиона гривен. Сегодня ночью на части территории Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов. В Житомирской, Киевской и Донецкой областях заморозки на почве от 0 до 5 градусов.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире. Мы будем говорить о том, поможет ли Дональд Трамп Владимиру Зеленскому принести мир на Донбасс в преддверии их завтрашней встречи на полях Генассамблеи ООН. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800-300-403. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Перебазирование украинской техники на Донбасс, блокировка колонн ВСУ местными жителями и 10 пленных российских десантников. Небольшой поселок Кутейниково сейчас находится в глубоком тылу группировки ДНР. Кутейниково сыграло не последнюю роль во время активной фазы войны на Донбассе. Что там происходило 5 лет назад и что происходит сейчас в эксклюзивном репортаже.
Весна 2014-го. Небольшой поселок Кутейниково прибывает эшелон украинских десантников с БМД и нонами. ЖД-станция в то время была важным опорным пунктом.
Погнали на границу в сторону России, да?
До российской границы отсюда лишь 30 километров. Эшелоны, как и колонны на трассе, поначалу не пропускали.
А ты будешь здесь стоять и дальше не поедешь. Все, ты будешь блокирован здесь.
Мы стояли вот здесь, вот здесь в поселке стояли на железной дороге, не давали им разоружаться. Потом мы стояли на железной дороге, у нас аммиачный склад, туда тоже проложена железная дорога, и там мы стояли. Это было конец марта 2014 года. Не пропускали. Они и так проходили, конечно, машины шли военные, БТР шли военные, много было техники доставляли.
В поселке был базовый лагерь украинских военных и блокпост, который периодически обстреливали.
Вот, это лист, тупенка, біля СНТ Тельманова. Вот такая фигня прилетает из стороны России. Вот там напрямок туда, это є північний захід, а це південний.
Это видео из сети, по утверждению его автора, снято 23 августа 5 лет назад. Забор вблизи блокпоста раскрашен в цвета украинского флага. А вот тот же участок дороги сейчас. Забор теперь белый, та же остановка, что и на видео 5-летней давности, но асфальт новый, ни следа от попадания снарядов. Но стоит лишь свернуть в сторону, и вместо дороги разруха. Украинские военные находились здесь почти до конца августа. Город оставили за несколько дней до расстрела колонн ВСУ и добровольцев в так называемом «зеленом коридоре». Об этом писали в отчете Минобороны Украины о боях под Иловайском.
После минометного обстрела района села Кутейниково личный состав 28-й бригады в количестве 223 человек, кроме 18 военнослужащих, самовольно оставил позиции и отошел в сторону Старобешева. Остатки сводного подразделения 51-й, 28-й, десанта 25-й бригад, которые выполняли задания в районе Благодатного, Амвросиевки и Кутейниково, самовольно осуществили отход на запад.
Но на День независимости Украины вблизи Кутейниково удалось взять в плен сразу 10 российских десантников из Костромы.
331-й парашютный десантный полк.
98-й парашютный дивизия, 6-5.
Ехали колоннами не по дороге, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли.
Всех этих военнослужащих, которые якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали РФ. Спустя 5 лет о войне в Кутейниково напоминаний мало, разве что опустевшая ЖД-станция с проржавевшими рельсами, которые ведут в Иловайск и Россию.
Раньше у нас была узловая станция, поэтому больше поездов было, больше составов ходило, поэтому больше людей работало. Сейчас, конечно, работает, но не в таком количестве, как до войны.
В местной школе 90 учеников, магазин, аптека и несколько агропредприятий. Молодежь отправилась в Россию.
Кого не устраивает, уезжают, а некоторые, которым не вас, а некуда работают здесь.
Роман Погулыч, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии. Это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли, власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать, его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
1 час вместо 45 минут. Завтра президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп впервые встретятся во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Интересно, что украинский лидер подчеркивает, что надеется на помощь Вашингтона в решении конфликта на Донбассе. Перед ожидаемой встречей Франции, Германии, Украины и России в формате «Нормандской четверки», по информации украинских экспертов, на встрече Зеленский представит американскому лидеру так называемый «Трамп-план» о роли США в прекращении войны на Донбассе. Так поможет ли Дональд Трамп принести Владимиру Зеленскому мир на Донбасс? Об этом мы поговорим в студии с экспертом-международником Максимом Яли. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И аналитиком Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Призываю наших слушателей звонить к нам в прямой эфир. Наш номер традиционный 0800 300 403. Звонить вы можете со всей территории Украины бесплатно, включая временно ее неподконтрольные территории. Также, если вам это удобно, можете писать комментарии, ваши вопросы, реплики на канале Радио Свобода в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, конечно, эта первая встреча сопровождается большим скандалом, да, но, возможно, мы его немножко вынесем за скобки, потому что вот Владимир Зеленский стал таким фактором внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, а вот сосредоточимся на возможной роли Соединенных Штатов в решении конфликта на Донбассе, потому что неочевидна эта роль. Ну, вот такой первый вопрос. Вот посол бывший Украины в США Валерий Чалы говорил о том, что его команда была отстранена от подготовки этой возможной встречи с Дональдом Трампом, а занимался этим только офис президента. Вы можете вот объяснить, почему, зачем отстранять посла, опытного человека, да, который лоббировал интересы Украины, знает, как там все происходит, а заниматься этим непосредственно? Максим, как вы думаете?
Достаточно традиционно для украинской политики. Я не очень удивился этой новости по одной простой причине, что это представители двух разных команд, жестко конкурирующих, как известно.
То есть не доверяют?
Естественно. Тем более очевидно, что политика нового президента будет отличаться от предыдущего. Он по этому поводу постоянно делает заявления. Уже есть первые шаги. Возможно, кстати, на этих переговорах произойдет какой-то сдвиг. Ну, по крайней мере, эта встреча была долго ожидаемая, как вы знаете. В Варшаве они должны были встретиться.
1 сентября.
Но торнадо, в кавычках, помешал. И тем не менее, поэтому то, что необходимо было также, очевидно, была боязнь утечки информации, сливов. Поэтому эти два компонента главные, почему встреча готовилась именно в таком достаточно закрытом формате.
Валерий, к вам вопрос. Зачем Зеленскому встреча с Дональдом Трампом? Вот не секрет, что добивался Владимир Зеленский этой встречи, его команда достаточно долго. На что рассчитывают?
Ну, рассчитывают немножко вдавить американский так называемый профайл, да, то есть я тут немножко могу так сказать по поводу Чалова, ведь был прецедент уже для Трампа и для его команды негативный, скажем, это то, когда они обвиняли украинское посольство в США и власть украинскую, назовем это так, подыгрывание Хиллари Клинтон на предыдущих выборах. То есть поэтому действительно Валерий Чалый, хоть и опытный дипломат, я не думаю, что он при каких-либо условиях мог бы там саботировать или еще что-то, но, возможно, действительно решили перестраховаться и самостоятельно этот подготовить визит. А визит будет, в первую очередь, я так понимаю, То есть это, наверное, только первый визит, потому что еще будет, наверное, второй. Потому что Вашингтон тоже в повестке дня никто не убирал. И одного часа, там, вместо 45 минут, мало для того, чтобы все обсудить. Тем более, когда есть фоном скандал. Украина хочет американских инвесторов. Это первое, зачем поехал Зеленский. Он поехал за деньгами. Он будет встречаться с представителями еврейской общины. Он будет разговаривать о том, что мы работаем, Рябошапка назначен прокурором, работаем по коррупции. Создаем инвест-климат, пожалуйста, заходите в нашу страну. Это первая его задача, показать такую открытость Украины. Ну и вторая задача, конечно, это военная помощь. И тут ничего не поменялось со времен Порошенко, и роль США, она все так же имеет фундаментальное значение. Это оборона нашего государства, это помощь в оборонно-поддержке, в обороноспроможности, да, то есть по поддержке нашей мощи военной.
Я думаю, у нас будет предметная, мощная встреча, отметил Владимир Зеленский в Нью-Йорке. Это заявление растиражировал офис президента. Он это заявление сделал во время встречи с представителями украинской общины в США. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов. И тут же Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ближайшее время. Цитата. «Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать». Максим, вы видите связь вот между разговором с Дональдом Трампом и будущей встречей в нормандском формате? Какую роль играет Дональд Трамп в этой встрече? Потому что она не очевидна.
Она не очевидна с двух сторон. По двум причинам. Во-первых, как известно, недавно анонсировали, ну, Джон Болтон тогда еще, да, советник по нацбезопасности Дональда Трампа, что... Ну и Курт Волкер ранее также заявлял, что Соединенные Штаты и Дональд Трамп лично готовы будут присоединиться к урегулированию конфликта на Донбассе, к нормандскому формату, если на то потребуется и будет просьба украинской стороны, ну и поддержка других участников. Очевидно, что Дональд Трамп хочет использовать украинскую карту мира в своих интересах в предвыборной гонке. Как знаете, такая есть поговорка: у победы много братьев и сестер, проигрыш
сирота.
Всегда сирота, поражение. Вот. Так и здесь. Другой вопрос, что вряд ли господин Макрон, да и пани Меркель, будут очень рады расширению такой кампании, тем более учитывая не очень тепло сложившиеся у них отношения, да и господин Макрон уже заявление делал по этому поводу, что он его не поддерживает. Другой вопрос, что в любом случае американская сторона является заинтересованной участником этого конфликта не напрямую, я имею в виду, как ключевой партнер Украины, оказывает военно-дипломатическую помощь все эти годы. На встрече, вы же понимаете, вот нельзя полностью этот слухи, да, ну, скандал, по большому счету, который разразился в американских СМИ, полностью игнорировать в контексте встречи. Потому что номер один для Дональда Трампа, как стало известным американским СМИ, о котором договаривались многие эксперты заранее, темой номер один будет как раз компромат на господина Байдена. Даже так вот случайно совпало, и как бы эта информация появилась, да, что он якобы попросил попридержать помощь военную Украине до встречи Болтона с Зеленским.
Потом, правда, сказал, что это связано было с коррупцией в Украине, да, а не с кейсом Байдена.
Ну, сегодняшняя, да, там, твинта, он надеется честного отношения к Украине, да, украинской стороны к этому скандалу. Как мы помним, когда Дональд Трамп грозился разорвать там нафту, договор с Евроатлантическому, ну, зоне торговой, зоне о зоне свободной торговли с ЕС, которую он так и не подписал, он хочет со всеми выстроить честные отношения. Другой вопрос, что он понимает под этим. Честные для себя, но господин Зеленский, конечно, поставлен перед большой дилеммой, потому что, с одной стороны, есть большой соблазн, да и давление, чего греха таить, со стороны Дональда Трампа по поводу опять же, возможного вмешательства уже в нынешнюю, в новую предвыборную кампанию, чем закончилось для Украины в целом и для президента Порошенко, всей власти прошлой, вмешательство на одной из сторон в 2016 году мы все уже знаем, да, и печальные ведь плоды до сих пор Украина в целом пожинает.
А, кстати, какие плоды вы видите? Чем это закончилось?
Ну, скажем так, господину Порошенко было сложно наладить отношения с Дональдом Трампом. Единственная кратковременная встреча состоялась за 4 года, и то не без помощи, как говорят, лоббистских компаний. Ну и в целом той химии, о которой любит говорить Дональд Трамп, которая для него так важна на первой встрече, очевидно, не возникла. И тем более, я напомню, тогда еще господин Порошенко должен был встречаться тоже во время своего визита на Генассамблею ООН. Тогда еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп ему отказал. И как бы график не совпал, но, как показали дальнейшие действия, не только график был тому виной. Поэтому для господина Зеленского, подчеркну, он в такой своеобразной сейчас такой растяжке. Да? С одной стороны, если он пойдет на помощь и окажется честным в том смысле, как понимает Дональд Трамп, и поможет ему с компроматом на сына господина Байдена, тогда он рискует в случае поражения Дональда Трампа, ну, по крайней мере, уже в ближайшее время потерять поддержку демократической партии в Конгрессе, а это главное наше достижение, да, что у нас двухпартийный консенсус, да, и поддержка, и некоторые шаги Трампа блокируются в сторону потепления взаимоотношений с Российской Федерацией. С другой стороны, если он не поможет, но Дональд Трамп тоже, как говорится, я не злопамятный, но память у него хорошая. Вот. И это может быть в определенной степени негативно отобразиться на отношении Трампа к новой администрации. Но, подчеркну, все-таки, наверное, повезло господину Зеленскому. Это положительный момент, что такой резонанс приобрел, да, этот разговор на его телефонный разговор с Дональдом Трампом, и где, возможно, Дональд Трамп оказывал на него давление. И сейчас, естественно, ему будет проще с ним разговаривать. Дональд Трамп явно не будет активно пикетировать эту тему.
Ну да, для наших слушателей, которые, возможно, не слышали, хотя вряд ли можно об этом скандале не слышать, вот в Соединенных Штатах Америки сейчас скандал по поводу того, что Дональд Трамп якобы во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским просил его расследовать якобы коррупционные деяния сына нынешнего главного конкурента Дональда Трампа на будущих президентских выборах США Джозефа Байдена Хантера. И вот сейчас Зеленскому Владимиру достаточно после этой встречи просто сказать о том, что ничего такого не было, давления никакого не было, и Дональд Трамп будет счастлив. Валерий, к вам вопрос. Вы как-то связываете возможную встречу в нормандском формате с Дональдом Трампом? Почему Владимир Зеленский на этом настаивает? Видно, у него есть какие-то заготовки, какие-то предложения Дональду Трампу. С его точки зрения Трамп может надавить либо на Меркель, либо на Макрон, либо даже на Владимира Путина. Как-то поменяется отношение сил.
Знаете, трезво оцениваю ситуацию, и фактически такой дедлок, да, то есть, который существует в нормандском формате при посредничестве, медиаторстве Германии и Франции, особенно в свете заявлений там, Макрона в отношении, скажем, Европы от Владивостока до Лиссабона и всего остального. То есть мы видим сразу настройки, которые существуют в Европе. Конечно, англосаксы, и тут даже речь, возможно, и не только о Трампе, но еще и о британцах, как еще одно союзное государство, он и может иметь место. Единственное, что я не согласен тут, что это надо самому Трампу сейчас. Наоборот, он будет скорее... В вопросе Донбасса не будет быстрой победы. В принципе, не будет. Она там невозможна, если это не договорняк. А если это будет договорняк, то это будет не в пользу Украины. И в этом риск для Украины. Потому что...
Возможность же такая есть.
Возможность есть. Знаете, проблема какая? Что вот вы правильно говорите, да, он там харизматик Трамп, и он достаточно ястреб, да, скажем, у него бизнес-хватка и все остальное. Он себя очень комфортно чувствует в разговорах с подобными себе. Это там Ким, Путин. Вот с ними он замечательно общается, такие авторитарные, скажем, немножко люди, да. А вот когда он приходит в общество людей либерального демократического мира, там Меркель или Макрон, он чувствует себя некомфортно.
А
вот в этом
такой...
проблема. А, Зеленский пока не знает, наверное, какой он пока не имеет достаточного опыта в этом, и в этом будет набираться этого опыта. И, конечно, встреча двух харизматиков ярких, это то, чего мы все ждем, и ждем, что Зеленский сможет своей харизмой очаровать Трампа, но не надо обманываться. Для Трампа лично, наверное, тема Украины уже стала токсична, на фоне всех тех событий, которые происходят, он уже, наверное, немножко сам устал от того, что происходит с Украиной. И есть риск, если мы вдруг не сможем правильно прописать вот этот план Трампа, про который вы говорите, да, то есть, который, наверное, готовили совместно американцы и украинская часть делегации, то есть, если он вообще будет озвучен, в чем есть сомнение, тут бы озвучить план Зеленского, про который представитель говорил. А, вот надо так, чтобы этот план был не в пользу, скажем, там, национальных интересов США, а в пользу национальных интересов Украины. А вот с этим есть моменты, потому что национальные интересы Украины защищает Украина, а не Америка. Мы, к сожалению, часто не понимаем этот момент и начинаем искать поддержки там, где часто мы не получаем эту поддержку. То есть Россия ведет игру на долгую, и вот не попасть бы в этот просак, в этот договорняк между Путиным и Трампом, и, где Украина, там эта сфера, Украина далеко, гораздо ближе к России, чем к Америке. Вот есть такие моменты.
Так в чем может содержаться задумка Владимира Зеленского? Дональд Трамп может позвонить Владимиру Путину и предложить какие-то вот варианты для того, чтобы вот этой формуле Штайнмайера было согласовано, что сначала выводятся иностранные войска, которых там, кстати, нет, да, потом проводятся местные выборы на Донбассе, ведь в этом загвоздка. Или Дональд Трамп позвонит Макрону и Меркель и скажет, поддержите, пожалуйста, Владимира Зеленского, вот украинское видение этого вопроса.
Да, Максим, я кратко, позвольте. Я скажу так, что вообще вот сама коннотация формулы Штайнмайера, то есть, ну, это каждый сентябрь Путин придумывает тему регуляции, ну, условно Путин, конечно, там есть большая команда по Донбассу. Вот то, что сейчас есть формула Штайнмайера, вы знаете, может быть, Трамп позвонит Путину и договорится, и даже Путин, возможно, придаст вот те псевдореспублики и тех людей, которые там поставлены Путиным, потому что у него есть козырь в рукаве. У Путина есть в Украине Медведчук, есть партия, которая имеет вторую фракцию в парламенте, и мы все прекрасно понимаем, что если там действительно вернется украинское законодательство, они могут полностью откатиться назад. Они могут себе это позволить, имея здесь Медведчука, имея его политическую силу. То есть, а далее, то есть, это же игра не вокруг Донбасса. Донбасс – это спойлер. И, к сожалению, мир на Донбассе будет, возможно, это означать при таком раскладе войну в Украине. А вот это и есть цель – спровоцировать в Украине действительно, если не политический кризис, как минимум, то как максимум гражданскую войну. То есть, это то, что делает Путин.
Но, тем не менее, Зеленский хочет этого мира и постоянно об этом говорит как можно скорее. И вот конкретные сроки прекращения войны. Что может предложить Дональд Трамп Владимиру Путину вот в обмен на его сговорчивость, возможно, после этой встречи?
Ну, Дональд Трамп пока ничего не может предложить. Давайте дадим как бы шанс им навстречу. И у Дональда Трампа сейчас основная проблема – это выборы, это переизбраться. То есть давайте не идти вперед. Я думаю, что американцы сейчас могут войти в процесс переговоров, но мы помним все эти встречи Волкера-Суркова, и когда они прекратились, и почему они прекратились, собственно. То есть нету воли. То есть все зависит сейчас от воли России, что такое может предложить. Я боюсь, что это может быть подковерные игры. Вы знаете, всегда, когда мы говорим про тишину, это кулуары, то есть деньги любят тишину, а свобода, вот радио «Свобода», любит Майданы. То есть это пример Украины. То есть и где-то до гарантии, что вот там будут договариваться про судьбу Украины, про ее будущее, а не про деньги. Я боюсь, что это такой вопрос, на который мы не знаем ответ.
Максим.
Да, ну вы знаете, я думаю, все-таки вы немножко статусы попутали. Это на этой встрече не то, что будет зависеть, что Дональд Трамп может предложить Владимиру Зеленскому, а наоборот, Дональд Трамп, тут уже перечисляли его некоторые характеристики личности, это еще знаменитые со времен его бытности бизнесменом, да, это не тот человек, который сам просит либо предлагает, там вы должны заинтересовать Дональда Трампа в дальнейшем сотрудничестве. И,
так вот, будут предлагать бизнес вкладывать,
ну, вот смотрите,
в
Украину. Как бы все-таки Дональд Трамп, он бизнес-логикой размышляет, да, именно поэтому он хочет и с Российской Федерацией наладить взаимоотношения, там большие
Контракты были заморожены на арктическом шельфе, в нефтегазовой сфере. А, как вы знаете, нефтегазовое там, лобби, оно традиционный спонсор республиканской партии, в частности. То есть там есть давление и желание, но не только у Дональда Трампа, но и определенной части американского политического истеблишмента и экономического, интересы которого они там представляют. Поэтому недавно, как вы знаете, был подписан в Польше меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, то есть дальнейшие, и анонсировались возможные переговоры в этой сфере, то, чем может Украина, ну, по крайней мере, заинтересовать американский бизнес.
Украиной и США меморандум.
Между Украиной и США, да, естественно, о поставках там увеличения через Польшу с 1,5 до 6 миллиардов кубометров в год. Ну и все-таки, что касается урегулирования конфликта на Донбассе, что США могут предложить? Ну, в первую очередь, это помощь военную, продолжить ее оказывать. Около 400 миллионов, там, как вы знаете, предполагается по разным программам на следующий год. И в переговорном процессе, потому что, знаете, как господин Кучма, глава Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, сказал, что он опасается, что господин Зеленский окажется один против троих на возможной встрече в нормандском формате. Поэтому еще большой вопрос, состоится ли она, исходя из тех контроверсийных, я бы так сказал, заявлений министра иностранных дел Пристайко, по крайней мере, те условия, которые были выдвинуты, приоритет, я имею в виду, вопросов безопасности перед проведением выборов, вряд ли российская сторона на них пойдет, потому что это фактически один в один требования украинской стороны, поддерживаемые, напомню, и Францией, и Германией в то время, и Соединенными Штатами, по так называемой формуле Штайнмайера. Как бы будут ли, додавят ли, возможно, господин Трамп также заинтересован по причинам, которым я вам назвал, а наладить взаимоотношения, б, он рассматривает все-таки Китай, а не Россию, ключевым геополитическим противником за лидерство, и прекрасно понимает, что ему нужно каким-то образом оторвать Россию от Китая, заинтересовать ее.
То есть сотрудничать больше, чем Россия с Китаем.
Ну, чтобы Россия не была, ну, скажем, не превратилась в сырьевой придаток все более и более могущественного Китая, с которым, я напомню, у Дональда Трампа тоже значительные сложности в переговорах, торговые войны. И там, я бы так сказал, летом были такие предвестники, когда Пекин девальвировал свою национальную валюту. Это был серьезный удар по фондовым рынкам. И то экономическое чудо, так называемое, которым каждый раз не преминает напомнить Дональд Трамп, и, я бы так сказал, на чем держит основная его поддержка, его электората и других не таких традиционных сторонников его, если будет существенное ухудшение экономического положения, а я подчеркиваю, Китай может это организовать, тогда шансы Дональда Трампа значительно уменьшатся, и на них это намного больше повлияет, на эти шансы, чем даже вот дискутируемый сегодня скандал вокруг Украины. Это пройдет все равно, как и прошло и в 2016 году.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Мы говорим о том, может ли Дональд Трамп помочь Владимиру Зеленскому принести мир на Донбасс. У нас в гостях эксперт-международник Максим Ели и аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Валерий, у вас не создается впечатление вот в свете последней тональности разговоров между Россией и Украиной, что Владимир Путин-то и не прочь уйти с этого Донбасса, и сейчас просто выжидает, торгуется перед встречей в нормандском формате, ему что-то нужно. Возможно, что-то нужно на Дональда Трампа или от европейских лидеров?
Я уже сказал про это. Очень возможно, и действительно там в Россию Путина лично уже, наверное, ничего не держит. Он понимает, что это дыра, куда уходят миллиарды на содержание этой дыры. И вот не уверен, что у него есть желание поддерживать вот эту же игру, которую 5 лет уже фактически реализует, не признавая и не беря к себе, и вот все в ограниченном порядке, да, там, раздавая паспорта, одно только там, скажем, это десятки, сотни человек, то есть это не массово, то есть это все делается для картинки, для того, чтобы держать Украину в тонусе. И вот принципе, вот вокруг геополитики, правильно Максим сказал, да, у нас главная тема – это геополитика. То есть все, что все эти мелкие инциденты, про которые мы говорим, они меркнут перед целями, которые ставит перед собой Россия, это ревизионизм, реванш, где есть Украина, как спойлер этого всего. То есть это не Донбасс, то есть не проблема из Донбасса, то есть это проблема того, как использовать Донбасс против Украины, против ее в том состоянии, в котором она сейчас есть, против европейской, проевропейской и пронатовской Украины. То есть, и вот в этом заключается основная проблема. То есть, мы примерно понимаем, куда Путин может идти, да, то есть, и мы понимаем, что он может себе позволить и уступки на Донбассе легко, и просто прибрать из поля зрения вот всех тех инструкторов и как бы сказать, вот, договаривайтесь, пожалуйста, вот, вот ваше украинское законодательство, пожалуйста, проведите эти выборы. Но какая конечная цель этого? То есть конечная цель ни Сурков, ни Путин, никто не желает Украине мира и процветания, и европейского будущего тем более.
Ну, по крайней мере, Донбасс, хоть там появится украинская власть, я думаю, для жителей оккупированной части Донбасса это может быть важным, да, чтобы там хотя бы установился мир и появилось, ну, вот украинское законодательство.
Очень хочется верить, что мы сможем прописать вот вопрос деоккупации, реинтеграции таким образом, чтобы минимизировать вот эти риски, которые будут закладывать в эти уступки, если они будут Путин, да, то есть я вообще понимаю, то есть в моем понимании, то есть тогда надо заводить временную администрацию международную, то есть миротворцев, они должны быть на страже, скажем, они как элемент конфликтного регулирования нужны, подконфликтного регулирования нужны, но для Украины это будет элемент сдерживания дальнейшей агрессии, дальнейших плохих, скажем, планов России на Украину и на Европу дальше. То есть, вот, если мы будем поднимать эту тему, я думаю, что сейчас ни Пристайко, ни Зеленский про миротворцев не говорит, у Зеленского вообще немножко взгляды на миротворцев такие, они касаются больше там Абхазии, Осетии, то есть, да, те примеры, где была Россия, да, Приднестровье, то есть, нет, у нас как бы совершенно другая
своё
ситуация.
Видение.
Совершенно другая. То есть, и я надеюсь, что вот с чего все начиналось, когда Зеленский говорил, что вот наша позиция, вот позиция России, где-то посередине мы придем. Вот я искренне надеюсь, что мы про это не говорим сейчас, но мы придем в итоге к миротворцам, которые минимизируют те риски, про которые мы сегодня.
Максим, вы не верите в то, что Владимир Путин хочет уйти из Донбасса, вот как Валерий, да, вы говорите о том, что это вот формула, еще то, что сталкивались при Порошенко, да, и на это не пойдет Владимир Путин.
Нет, я не верю в то, что он просто так уйдет, не достигнув своих целей. А целей у Кремля она одна, озвученная и озвучиваемая все эти 5 лет, да, как бы возвращение ОРДЛО на условиях Минских соглашений, то есть предоставление ему особого статуса Донбасса, что фактически приравняет такой анклав Москвы подконтрольной в теле государства Украина, и цель, которая будет, естественно, дестабилизация политической ситуации в Украине. Это такой, возможно, есть надежда на эффект домино, что и другие области захотят себе особого статуса, и это фактически будет началом федерализации Украины, что и о чем российская сторона многократно в открытую заявляет и лично, и через своих представителей, того же господина Медведчука. Вот, поэтому то, что они готовы уйти, единственное, что раньше они не верили, они боялись, что господин Порошенко и американская сторона кинут, выражаясь формулировками.
Каким образом? Перехитрят их?
Ну, скажем так, будет осуществлен хорватский сценарий, когда миротворцы расступятся, да, как бы там и вооруженные силы Украины быстро это оккупируют, потому что без поддержки российской стороной, даже там по признанию спецкоров российских пропагандистских каналов, которые постоянно там работают, продержаться они могут максимум 3 дня. Вот, поэтому на условиях Минских соглашений, то есть под гарантией выполнения политической части Минских соглашений, Россия пойдет хоть завтра, потому что для нее это сразу, как говорится, решение нескольких, это даже не убить 2 зайцев, это достигнуть своих геополитических целей, которые для нее приоритетны, и Россия это доказала 5 лет, несмотря на санкции, да, она не отступила от своей линии ни на шаг касательно Донбасса. То есть в возврат в лоно Украины ОРЛО и как это повлияет еще на евроатлантические перспективы в дальнейшем. Это тоже большой вопрос для дискуссий и о возможных там праве вето на внешнеполитические решения. Второе, они избавят себя от значительных финансовых издержек на содержание ОРЛО. Ну и главное, главный бонус, профит финансовый, это если с ним начнут снимать санкции, как это предусмотрено и формулой Штайнмайера в том числе, да, после выполнения этого пункта, всего лишь одного из 13 Минских соглашений, возможно уже отмена, начало отмены санкций, чего ожидает и Франция, и Германия, потому что именно эти две страны основные несут финансовые убытки, а за это время, за 5 лет, российская сторона приложила немало усилий практически, чтобы заинтересовать деловые круги и Франции, и Германии, Северный поток-2. Все знают, там и Франция участника, у Франции там активное сотрудничество в атомной сфере, исчисляемое миллиардами долларов. Военное, вы помните отмену Мистраль, да, вертолетоносцев. Все это возможно возобновить. И, естественно, с выгодой для французского и немецкого бизнеса, ну, не говоря уже там о Голландии, Чехии, Австрии и других стран, Италии, которые также выступают за начало отмены санкций. Поэтому, увы, знаете, 5 лет, если подытоживать, если ты сам не предлагаешь вариантов урегулирования конфликта на Донбассе, а украинская сторона, к сожалению, не представила официального плана на обсуждение даже международной общественности, тогда начинают более сильные стороны решать этот конфликт, естественно, не только за твоей спиной, но и за счет твоих национальных интересов.
Я лишь добавлю вам один момент, который я вспомнил, да, по поводу мистралей, которых в итоге перепродали Египту. Россияне замечательно изучили французские технологии и вертолетоносцы. Это десант, это наступательные операции, и уже начинают строить свои такие же десантные корабли, да, вертолетоносцы. То есть Россия все равно готовится к войне. То есть, как мы не будем говорить про мир, и вот она главный дестабилизирующий фактор здесь, и цель ее одна, вот маленькая победоносная война, желательно где-нибудь вот на территории Украины, которая не является страной-членом НАТО, против коалиции, скажем, для того, чтобы утвердиться. Вот этот сценарий держим в голове всегда, когда мы говорим про любые формулы, про любые встречи, вот, и про любые планы, которые касаются регулирования ситуации.
Коллеги, последний вопрос. Если можно, допустим, завтра состоится эта встреча, состоится вот пресс-конференция после этого, на которой, допустим, Дональд Трамп скажет, я готов присоединиться к нормандскому формату, вот к этой встрече, как, не знаю, в каком статусе, да, допустим, вот Владимир Зеленский мне предложил, Украина это союзник Соединенных Штатов, и вот они таким образом предложат Владимиру Путину, да, чтобы вот Дональд Трамп присоединился к этим переговорам, теоретически, да, это нужно Владимиру Путину? Он бы был заинтересован в этом, чтобы встретиться с Меркель, Макрон, Зеленским и с Трампом.
В этом формате он может и сам встретиться, а расширение формата, тем более за счет американской стороны, если мы не берем лично Дональда Трампа, то у Соединенных Штатов противоположные интересы в этом конфликте с Россией, естественно, они не заинтересованы расширять формат за счет стороны недружественной ей. Поэтому вряд ли. Ну и тем более я уверен, что такого не будет на пресс-конференции, если кратко, учитывая, что это будет час, это будет ознакомительный характер. Вот главная интрига, возникнет эта химия или нет.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был эксперт-международник Максим Яли и аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Мы говорили о том, поможет ли Дональд Трамп принести Владимиру Зеленскому мир на Донбасс. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Формула Штайнмайера выглядит реалистичной с высоты кабинетов европейских столиц, где ее обсуждают. Она же куда менее реалистична, если попробовать опуститься к реалиям, которые существуют на Земле. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Мельник, пишет «Новое время». По словам эксперта, он не ждет прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе в ближайшее время. Дело в том, что этот конфликт, по его словам, слишком комплексный и сложный, чтобы для него можно было предложить какое-то быстрое решение. Разведение сил в таком маленьком участке – это первый шаг. Обмен пленных тоже считается шагом, но все это не зеленый свет для разрешения конфликта. Ключевая проблема – это выполнение обязательств сторонами конфликта. Подробнее читайте в материале «Зеленый свет для Донбасса». Если в Украину вернется ОРДЛО, то эта раковая опухоль уничтожит украинскую государственность, а Европа получит сухопутное Сомали. Об этом пишет газета по-украински. Доктор экономических наук Владислав Иноземцев убежден, что существуют преимущества развода Украины с Донбассом. Во-первых, по его словам, проблема многонационального характера страны исчезнет сама собой. Доля русского населения сократится с 17% до менее 11,5%. И тогда стремление к России и регионализация снимутся с повестки дня. Объем средств, которые Киев перечисляет на дотирование регионов, сократится на 45%. Украина станет более проевропейской через большую национально-культурную монолитность, утверждает Иноземцев. Правильность такого мнения подтверждает и настойчивое стремление Кремля впихнуть Украине эту территорию, разграбленную и разоренную россиянами и коллаборационистами. Подробнее читайте в статье «Особый статус Донбасса не принесет мир». В начале прошлой недели в Лисичанске в многоквартирном доме обрушились потолок и крыша. Как выяснилось позднее, для жителей аварийного дома по улице Генерала Потапенко, номер 285, такие события повседневность. Об этом пишет сайт Depo.ua. Издание отмечает, что за 2 месяца в небольшом городке это уже второй случай, когда жилой дом угрожает своим жителям. В июле из дома 1944 года по улице Гаракирова, 15, отселили 60 человек, потому что он пошел трещинами. Дом абсолютно непригоден. Годен для жизни, но людям идти некуда. Поэтому после отселения они вернулись. Интернет-издание напоминает, что в Лисичанске никто не строит новые многоэтажки, а жилой фонд ранних и поздних советских времен приходит в упадок.
Прекращение войны на Донбассе, возвращение украинских пленных, возвращение Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец. Такое мнение в интервью журналистам радио «Крым Реалии» высказал украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов. В интервью освобожденный из российской тюрьмы режиссер также рассказал о том, как проходили 5 лет заключений и пытались ли его завербовать российские спецслужбы. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
У меня вопрос, господину Сенцову, как крымчанина. Вот, судя по всему, его 5-летнее заточение его не сломило. Следовательно, можно ожидать, что он продолжит свою борьбу с Россией. Вопрос, какая у него форма борьбы? По-прежнему терроризм или выбрать другие формы борьбы с Россией? Типа за ответ.
Ну, во-первых, я не борюсь с Россией, я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, как бы не нужно эти вещи путать. По поводу терроризма, как бы, ну, я обвинялся в этом, как бы, да, но... Если бы это были реальные какие-то преступления, как бы реальные какие-то пострадавшие, что-то было как бы похоже на правду, то есть никто бы меня не боролся всем миром, никто бы меня не отдал. Это вы должны понимать, как бы, да, что есть официальные обвинения, да, за которые держалось российское руководство, и реальная жизнь, это не имеет ничего общего между собой. Под формой борьба я говорил, что это в целом работа, борьба по противодействию путинского режима, который хочет по-прежнему поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма, то есть эти вещи, которые, за которые должен бороться любой украинец. И это не означает, что надо пойти куда-то взорвать, как бы, то есть нет, ну, не то.
Вы сказали о том, что на начальном этапе, после того, как вас задержали, пытались вам предложить, ну, такое соглашение,
сделку
со следствием, да. Вы об этом уже рассказывали, а у меня вопрос перед тем, как вас почти освободили, не было ли попыток как-то вас завербовать со стороны российских силовиков?
Да не, ну это, я настолько понимаю, просто об этом уже знал после освобождения, этого слова консерва, да, такое слово, я даже не слышал про это, что такое есть. Но это уже тут, скажем так, местная как бы шизофрения, потому что в России там своя, как бы, да, то есть там, там тоже все с ума посходили, эта пропаганда. Здесь тоже иногда люди с перегибами такими начинаются, да. В каждом там освобожденном они видят агента как бы такого. Но это как бы так могут только говорить люди, которые абсолютно не понимают, как работают спецслужбы, получается, как они действуют, да. Там тоже не дураки, да, сидят там наверху особенно, да, такое. Так, уже с более-менее звездами нормальными они видят, как бы, что он... То есть, такого человека я общался после того, как допросов, как бы, да, он ко мне подошел, у нас было короткое очень общение. Я так и не понял, кто это, он не представился. Ну, фамилию сказал, имя, отчество сказал, но кто я, ни звание, ничего, ну, какая-то высокая звезда. Ну, он просто, ему было интересно меня посмотреть, как бы, да. И они после всех этих моментов поняли, что, ну, со мной бесполезно чем-то разговаривать, договариваться, как бы, и все. В Лефортово, да, когда я еще год сидел, там были попытки так аккуратно ко мне подъехать, как бы так, может быть, я уже посижу, уже остыл, как бы, может, тоже прощупывание. Но потом тоже, как бы, тоже понимаю, что с кем можно работать, с кем нельзя. Понятно, что со мной бесполезно, как бы, там же на Майдане, все, с тобой уже без... Ты уже ихний, поэтому нет, таких предложений не было, как бы, да.
А когда вы приехали уже в Лабытнанги... Какое было к вам отношение? Вы туда приехали как Олег Сенцов, как гражданин Украины, как участник Майдана, как, по версии, да, сторонник правого сектора. Не было ли каких-то у вас проблем?
Ну, значит, приехал в Лабытнанги. Я сидел 5 лет, в Лабытнанги 2 года, 3 года я туда где-то ездил. То есть я везде куда-то приезжал, постоянно куда-то я приезжал, в новые места. Я их постоянно, ну, у меня много было путешествий, я постоянно куда-то в новое место. Да, поначалу, конечно, осторожно, потому что слышали там, что, о, террорист с Украины, как бы страшно все. А потом уже в процессе общения, как бы уже когда узнают, как бы узнают подробности дела, да, что и как, так, конечно, понимаю, что, ну, все это какая-то ерунда, то, что про меня говорят. И все, у меня проблем с этим, как бы, не было ни с заключенными, ни с, даже с администрацией, потому что они, как бы, понимали, что лучше его не трогать, опасаются. Ну, так, все равно такая негативная среда такая она была, но она такая была пассивная, знаете, как вот.
Это именно в начале или все время какое-то
все
такое
время,
было напряжение?
Все пять лет. Ничем в Лабытнанги в этом плане не лучше, чем остальные. То есть, как бы, почему там какая-то даже особая среда, везде такая. То есть, потому что такая среда в стране. Там 5 лет говорят, что в Украине фашисты убивают русских. Соответственно, отношение такое.
Друзья, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Крым Реалии, а также посмотреть на канале Крым Реалии в Ютьюбе.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Россия и Беларусь частично объединят экономические системы. Официально программа объединения не публиковалась, но по данным российского издания «Коммерсант», страны объединят налоговые системы и таможенную политику. Также будет создан объединенный регулятор рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Произойдет гармонизация макроэкономической политики и валютного контроля. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Программу экономической интеграции премьеры Беларуси и России парафировали еще 6 сентября, то есть согласовали с возможностью небольших изменений, но про детали тогда не сообщили.
Все самое сложное впереди. Нам нужно погрузить в эти дорожные карты перечень конкретных мероприятий, перечень нормативных актов, которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности.
Подробности соглашения раскрывает «Коммерсант». По информации российского издания, в 2021 году Беларусь и Россия планируют принять единый налоговый кодекс, таможенную и энергетическую политику. Еще через год ввести согласованную политику на рынке труда и в сфере социальной защиты. Также речь может идти о создании общего для двух стран гражданского кодекса. Многие эксперты в Беларуси резко отреагировали на публикацию газеты.
Это, по сути дела, де-факто поглощение Беларуси, отказ от суверенитета через экономическую интеграцию или, вернее, экономическое слияние. Страна без своей таможни, без своей торговой политики, без своей энергетической политики, без своих органов контроля не является независимой, совершенно очевидно.
В то же время в документе ничего не говорится, например, о введении единой валюты. Также нет ни слова об общей системе обороны, госбезопасности и судах. Ранее премьер Беларуси Сергей Рума заявлял, что программа не носит политического характера и будет работать по принципу «две страны, один рынок». По мнению замдиректора Института стран СНГ, Москва и Минск на самом деле перестали давить на болезненные точки интеграции.
Сосредоточились действительно на том, что можно реально сделать в части интеграции. В экономике это в первую очередь, я так понимаю, Беларусь интересует нефтегазовый сектор, а Россию интересует проблема банковского сектора и вопросов собственности, то есть гражданский кодекс.
При этом «Коммерсант» отмечает, что экономика России в 29 раз больше, чем белорусская. ВВП Беларуси составляет чуть больше 3% от ВВП России. Ну и это, по мнению Жарихина, не говорит о поглощении.
Вот швейцарская экономика намного меньше индийской, но сказать, что она слабее, язык не повернется.
Эксперты в Беларуси ситуацию видят по-другому. С декабря прошлого года активно обсуждается давление Кремля в вопросах интеграции. Тогда российский премьер заявил, что экономические дотации Минск может получить только в случае реализации договора о создании союзного государства от 99 года. В белорусских СМИ эта речь получила название «Ультиматум Медведева». А сегодняшнюю публикацию Минске считают результатом этого давления.
Положительный эффект я вижу для агробаронов России, для энергетического сектора России, для банков России. Они нацелены на поглощение белорусских активов, и они это сделают.
Проект интеграции все еще находится на этапе разработки, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. К концу этого года проект представят на рассмотрение президентам России и Беларуси. Ольга Жернасик, «Настоящее время».
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашей программе выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта. Об этом написала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на ответ правительства страны. В документе указано, что немецкое правительство не может определить различия между обычными паспортами граждан России и теми, которые выдали жителям оккупированного Донбасса. По данным ведомства, с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей Ордло, неизвестно. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об обращенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Отдельные страны ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей ОРДЛО. Делегация Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы официально отказалась принимать участие в осенней сессии организации. В заявлении делегации говорится о том, что это способ реагирования Украины на возвращение российской делегации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Напомню, в июне Украина приостановила работу своей делегации в ПАСЕ и отозвала посла при Совете Европы в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию России Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе. Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в Донецкой области по состоянию на 1 сентября составляет 3 миллиарда гривен. Почти 2 миллиарда – это долги населения. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой обладминистрации Александр Бараник. По его словам, самый низкий уровень расчета в Авдеевке, Константиновке, Новогрудовке, Торецке, а также Бахмутском, Ясиноватском, Мангушском, Добропольском, Великоновоселковском районах, Андреевской, Ильиновской, Сиверской и Солидарской ОТГ. В Доброполье сегодня утром временно сократили подачу воды. Об этом сообщает администрация Добропольского управления водопроводно-канализационного хозяйства. Сокращение водоснабжения связано с ремонтными работами на водоводе «Золотой колодец» Доброполья. Восстановление подачи воды в полном объеме состоится после завершения ремонтных работ. В Виннице таксист-переселенец Андрей Турко в машине устроил караоке. Об этом сообщает ЮА Донбасс. Пассажирам водитель предлагает микрофон и песню на выбор. Стоимость услуги от этого не меняется. Таким образом, говорит, хочет поднять настроение и себе, и коллегам. Сам Андрей приехал с Луганщины 5 лет назад, когда началась война. Сегодня ночью на части территории Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов. В Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве от 0 до 5 градусов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 15.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, в прямом эфире нас можно слушать на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Также в прямом эфире и все наши выпуски можно найти на канале «Радио Свобода» в YouTube. Если вам мало эфира, ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете с нами связаться. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».